Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. Об этом сообщает Совет Евросоюза. Ну и в целом Евросоюз утвердил новые ограничения против России. В ближайшем эфире будем как раз-таки это подробнее обсуждать, не только с экономической, но и с политической стороны. Напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Ждем ваших звонков и вопросов. А также есть номер для ваших письменных сообщений в WhatsApp и в Telegram 8-968-766-3311. Итак, чуть подробнее по поводу тех новых санкций, которые вводятся против России. В пятый по счету антироссийский список от Евросоюза попадут бизнесмены, журналисты, сотрудники силовых структур и военные. Также ограничения коснутся промышленных и технологических секторов экономики. И помимо этого Евросоюз решил заморозить активы нескольких российских банков, запретить импорт угля из страны, а также ввести эмбарго на поставку оружия в России. Новый пакет санкций предусматривает и запрет на доступ в порты объединения судов под российским флагом и ограничения для автотранспортных компаний России и Беларуси. Не только Евросоюз вводит новые санкции, не отстают и Соединенные Штаты. В частности, Минфин США расширил санкции против России. Они предусматривают блокировку активов 29 предприятий. Это судостроительная компания Адмиралтейские верфи, завод «Янтарь» и объединенная судостроительная корпорация, которая в том числе строит боевые корабли ВМФ России. Ну и также дочки этих компаний — это бюро «Алмаз», «Рубин», «Балтийский завод», «Севмаш» и другие. При этом Минфин США, и, возможно, это некий положительный момент во всей этой истории, Минфин США вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий, которые были в первом пакете санкций 25 февраля, которые вводились. Тогда перестали, я напомню, выдавать лицензии на экспорт продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Исключения были сделаны лишь для потребительских устройств. Это персональные компьютеры, это модемы, это мобильные телефоны и цифровые камеры. Президент США Джо Байден тогда заявил, что эта мера позволит более чем в 2 раза сократить российский импорт высокотехнологичной продукции. Но, видимо, ситуация изменилась, и те ожидания, которые были у Байдена, они, собственно говоря, не оправдались. К беседе присоединяется политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Вадимович, вот здесь есть ряд не только экономических, конечно, моментов, но и политических. Поэтому вот мы к вам за экспертным мнением и обратились. Смотрите, на фоне всех санкций, которые сейчас вводятся, очередных санкций, чуть ранее Конгресс США дал такое сообщение. Говорит, что санкции оказались малоэффективным методом давления на Россию, так как они ни разу не повлияли на действия Москвы на мировой арене. Вот цель осуществляется только в 30-40% случаев, а хотелось бы, конечно, Соединенным Штатам больше. Вот, получается, будут вводить санкции до тех пор, пока не увидят какой-то, в том числе и политический эффект, если мы говорим про мировую арену и участие Москвы на мировой арене, или в какой-то момент успокоятся?
Нет, не успокоятся. Будут вводить до тех пор, пока Россия не изменит, как минимум, свою внешнюю политику.
А как Россия должна изменить внешнюю политику? Это прекратить военную спецоперацию?
Это не только прекратить военную спецоперацию, это прекратить мешать Соединенным Штатам и Евросоюзу там, где они того хотят.
Так, а можно поподробнее, Вадим Вадимович?
Россия, например, должна согласиться с программой Евросоюза «Восточное партнерство».
Угу. А еще как пример?
По которой Украина, Грузия, Молдавия фактически уходят в сферу влияния, политического, экономического влияния Евросоюза. Единственное, что тут допустимо, это нейтральный статус Украины. При этом Грузию потянут в НАТО, Молдавия пока сама просто в НАТО не хочет. Так наверняка потянут и ее. Будет использован весь арсенал пока что не военных средств. Но это, и здесь успокаиваться не надо.
Вот слово «пока что», словосочетание, меня, честно говоря, настораживает, которое вы озвучили.
Да, конечно, тут как тут не настораживать? Сейчас речь идет о резком увеличении военных расходов. Ну, в Америке они и так высоки, но военных расходов европейских стран речь не о 2%, которые Трамп прописал в свое время, а о 5% военных расходов. Вопрос только там в том, не слишком ли много заберут социалки, не начнутся ли миграционные бунты в Европе в связи с сокращением пособий ради увеличения военных расходов. Это вот единственное, что здесь может остановить европейцев. Американцев тем более не остановит.
А подскажите, какие мировые, международные площадки, они действительно важны для России? Тут, правда, уже вопрос, где мы продолжаем свое участие, но тем не менее. Вот что болезненно для Москвы в том вопросе, если мы не принимаем больше участия вот на такой-то международной арене?
Нам нужны все площадки за пределами ООН, прежде всего, ее дочерней организации. Угу. По-прежнему остаются важными. Второе – это все площадки за пределами евроатлантического пространства. Мы должны, парадоксально, что я европеист это говорю, но это так. Для того, чтобы разговаривать с Европой и Соединенными Штатами, нужно закрепиться в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке.
Но мы, мне кажется, к этому идем.
Мы к этому идем, но идем недостаточно. Мы слишком много оглядываемся на Европу или на Соединенные Штаты, на Европу даже больше. Надо понимать, что нас там воспринимают США как врага, Европа как противника. Нет никаких других слов.
А вот позвольте здесь уточнить еще такую информацию. Тоже из Соединенных Штатов, значит, какие сообщения, что при формировании санкционных списков власти США основываются на информации, которая выходит за рамки открытых источников. Об этом сообщил Эндрю Адамс, который возглавляет созданную при Минюсте группу по исполнению антироссийских санкций. Но он говорит и уточняет, что Соединенные Штаты могут опираться на данные российской оппозиции для получения зацепок и проведения расследования. Вот как вы относитесь к такому заявлению?
Ну, это не первый раз, это так и есть, и на протяжении многих лет так и есть. И американцы, и европейцы здесь широко используют данные, которые им предоставляет наша либеральная несистемная оппозиция. Причем зачастую то, что они вводят на основе данных нашей либеральной оппозиции, оказывается полной глупостью. Но, тем не менее, они это вводят. Да, безусловно, это все есть.
А зачем тогда сейчас делать такие заявления, если это давно так, и это давно всем известно? Вы говорите, не первый раз, и мы действительно были свидетелями таких заявлений уже неоднократно. Зачем сейчас об этом говорить?
Но эти же заявления делаются на собственного потребителя, а не на нашего.
Собственный потребитель в этот момент как реагирует?
Собственный потребитель, не будем говорить о том, что американское европейское общество, оно как-то отделено от элит. Но если в Америке оно отделено от элит, то, например, в Голландии или в Швеции оно не отделено от элит. Угу. И, скажем, 82% голландцев плохо относятся к России. И искать союзников внутри голландского общества, ой, как нелегко. И вообще вопрос, стоит ли это делать.
Вот как раз я хотела спросить, а нужны ли нам там союзники сейчас?
В принципе, конечно, они не помешают. Они нужны. Но искать их в Европе следует по остаточному принципу. Нам нужнее союзники в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в какой-то степени в Черной Африке. В Европе только по остаточному принципу. Если кто-то проявится, ну хорошо. А так мы должны понимать, что в целом европейские общества и элиты едины. Разброс там определенный есть, но разброс в плане воинственности он может быть. Да, большинство европейцев не готовы воевать с Россией, но это, в общем-то, единственный положительный момент, который здесь есть. Опять же, разброс внутри стран некоторые есть, Но даже вроде бы в лояльной нам Италии, в общем, дела для нас не самым приятным образом обстоят. Или в Словакии более-менее лояльной, да? Нет, плохо. Называя все вещи, плохо для нас обстоят. Не говоря уже о там, странах вроде Голландии и Швеции, которых я назвал, там совсем плохо.
Вадим Вадимович, а позвольте ваше внимание еще обратить на внутреннюю политику России тоже во всем этом ключе. Смотрите, чуть ранее Михаил Мишустин сказал о том, что то количество санкций, которые сейчас вводятся против России, это беспрецедентное количество, более 6 тысяч санкций. Значит, и по словам министра, цель ограничений – это отбросить страну на годы, десятилетия назад и отрезать от мира. Вот если мы говорим на годы и десятилетия, по вашим меркам, это какой именно срок?
Ну, к состоянию примерно 70-х годов. На 50 лет.
Что хорошего было в 70-е годы?
Хорошее было то, что все цепочки, которые только можно, мы производили у себя, например, самолеты. Хотя по некоторым параметрам, скажем, тяжелой промышленности зависели от Чехословакии и ГДР. Но, тем не менее, хорошего было то, что наша зависимость от импорта была не очень большой, и в случае чего мы могли ее преодолеть. Другое дело, да, отрицательным тут величиной то, что мы не можем себе позволить в сравнении с 70-ми годами, являлась, в общем-то, технологическая отсталость, да, и сидение на нефтяной игле. Ну, собственно говоря, я тут Америку не открываю, сам Михаил Владимирович об этом говорил.
Да-да.
С этих вещей надо слезать, учтя ошибки тех времен. Где-то мы здесь запоздали, где-то наверстываем. Да? Но нужно иметь в виду, что Запада как партнера больше не существует. И нам нужно учиться обходиться без Запада во всех сферах. Дай бог, чтобы...
Но это действительно возможно, Вадим Вадимович, совсем во всех сферах обойтись без Запада?
Это очень тяжело. Называя вещи своими именами, по ряду параметров в области высокотехнологичной продукции, скажем, или лекарств, или каких-то комплектующих, это очень тяжело. Некоторые вещи, вроде там медицинского оборудования, ну, критическая у нас зависимость от Германии и Швейцарии, вот две страны сразу называю, очень тяжело.
И, конечно же, за один день нельзя настроить и производство, и так далее, и так далее.
Конечно, за один день взять и там порвать широким жестом, и пошли вы, к сожалению, так не получится. Но надо шаг за шагом и как можно быстрее это замещать. Мы должны помнить о том, что и в Европе, и в Америке власти в массе своей находятся не прагматичные люди, а фанатики ценностей. Которые ради распространения ценностей, как они их видят, готовы почти на все. Разве что, кроме горячей войны, ну демография просто в Европе не та, чтобы европейское общество было готово на огромный поток гробов с русского фронта. Но это, опять же, единственная здесь положительная новость. На все остальное они пойти готовы даже в ущерб.
Вадим Вадимович, в завершение позвольте уточнить. Вы говорили о том, как Запад и Соединенные Штаты ждут перемен во внутренней политике России. Если мы, опять же, говорим про, во внешней политике, вот если мы говорим про внутреннюю политику России, что сейчас должно измениться? Может быть, она должна быть более социально ориентированной? Или уже, наоборот, достаточно в этом плане произошли изменения?
С одной стороны, она должна быть более социально ориентированная. С другой стороны, ну, здесь парадоксально, надо дать большую свободу малому и среднему бизнесу. Одно другому никак не противоречит, да, ну и правительство, собственно говоря, сейчас этим, слава богу, начало заниматься. Кроме того, я думаю, что нужно как можно больше связующих звеньев между властью и обществом. Не должно быть разрыва между властью и обществом. Его должно быть как можно меньше, и над этим нужно...
Надо работать.
Надо работать. В том числе, например, где-то зарегистрировать некоторые там партии, условно говоря, имперско-православного, умеренно националистического или социал-демократического толка. Естественно, патриотически настроены, но бояться этого не надо. Наоборот, это будут дополнительные связующие нити между властью и обществом, которые укрепят государство.
Власть и общество должно быть, да, больше нитей каких-то, которые связывают их. Вадим Вадимович, я вас благодарю за беседу. Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев был в эфире «Радио Спутник». Небольшая пауза, и продолжаем обсуждать санкции уже именно с экономической стороны.
Здравствуйте, я Татьяна Кухарева, автор программы «Уроки демократии», где мы обсуждаем самые важные американские новости ушедшей недели. Что происходит в США сейчас, что из этого для нас важно и как переводить на русский с языка американской пропаганды. Давайте держать друзей близко, а американских коллег еще ближе.
По воскресеньям с 15 до 17 «Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой на радио «Спутник».
Со мной на прямой связи директор финансового центра «Сколково РЭШ» Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег Константинович, я вас приветствую в нашем эфире.
Добрый день.
Я напомню, что номер телефона прямого эфира, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Олег Константинович, вот я была бы очень рада не спрашивать ваше отношение к новым санкциям, но, понимаете, их утверждают и снова вводят. И вот не могу, соответственно, вас не спросить. Вот этот тот самый пакет, пятый уже по счету, со стороны Евросоюза. Насколько это в очередной раз по нам ударит? Или, скажем так, вот эти все уже, знаете, дополнительные какие-то ограничения для нас уже в целом и незаметны?
Ну, вы знаете, ударит, потому что туда снова вошли наши крупнейшие банки, которые еще не были затронуты так сильно, в том числе, естественно, крупнейший. И в этом плане это снова неприятно. То есть пока еще эти неприятности серьезны. Ну и, конечно, ограничения на наш энергетический экспорт – это тоже неприятная новость, хотя газ и не затронут, но уголь и, видимо, до какой-то степени нефть затронуты будут.
А как мы будем выходить из этого положения?
Ну, знаете, мы будем искать новых партнеров. Это, конечно, процесс не мгновенный, и сегодня там мы не можем перенаправить сразу поставки в другую какую-то юрисдикцию, но, тем не менее, это тот шаг, который России все равно придется предпринимать.
Знаете, интересный момент, как мне показалось, ведь помимо Евросоюза у нас всегда есть Соединенные Штаты, которые никогда не отстают, а то и опережают по количеству санкций, которые вводятся. Вот тут они тоже расширили пакет санкций против России, но при этом вывели из-под ограничений телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. Почему они так поступили?
Ну, просто потому, что своя рубашка ближе к телу, и хочется по тем направлениям, по которым можно России что-то продавать, и это не приведет к каким-то последствиям для передачи технологий, они все равно хотят продавать. Но и с другой стороны, телекоммуникационное оборудование, оно обладает таким неприятным свойством, довольно быстро портится. Поэтому, если не разрешить подобные действия, то у нас будут серьезные сложности, по крайней мере, с заменой этого оборудования в течение уже полугода.
Кстати говоря, вот прямо сейчас приходит сообщение от Еврокомиссии, и говорят, что ЕС продолжит работу над новыми санкциями, то есть помимо вот того, что утвердили сейчас, в отношении России, включая импорт нефти. Вот, пожалуйста, сколько еще будут этих пакетов вводить?
Вы знаете, у меня нет хорошего прогноза, потому что мне кажется...
Ну какой есть уж, куда деваться нам?
Трениями. Вот. Да у меня и плохого-то нет, потому что совершенно не ясно, что геополитические трения – это штука, которая как бы с некоторыми странами длились десятилетиями. Да, мы понимаем прекрасно, что иранские санкции то усиливались, то чуть-чуть ослаблялись, то снова значительно усиливались. Поэтому насколько на нас будут продолжать возлагать эти санкции – это вопрос очень сложный. И более того, вы же видите, что как бы вслух, да, в публичном пространстве наши европейские, американские коллеги даже не озвучивают условия снятия санкций всерьез. Они в проброс что-то говорят, но всерьез никаких условий даже не ставят.
А как вам в целом сравнение действительно постоянно с Ираном? Уже говорят, что у нас-то будет ситуация еще хуже, что там меньшее количество санкций, которые когда-либо вводились. Вот какую жизнь вы видите в России в ближайшем будущем?
Знаете, по количеству сравнивать нет смысла, потому что это всего лишь количество стран, которые присоединяются. Да?
Надо по качеству, да, сравнивать?
Да, надо смотреть по качеству и глубине. По качеству сравнимо вполне с тем, что у Ирана происходило. Здесь вопрос того, что мы стартуем с более высокого уровня. То есть все же экономика России, она была более развитой и более богатой до момента принятия санкций. И из-за этого мы, наверное, останемся на этом более высоком уровне. Но проблемы технологические и их решения, они, конечно, перед нами стоят примерно так же, как и перед Ираном.
А решите эти проблемы, которые всплывают в первую очередь, это возможно все-таки, ну, допустим, за год?
Знаете, я довольно много говорю теперь с бизнесом, который пытается именно про технологические цепочки размышлять, да, так, про условно станки и про производство. И ответ на этот вопрос очень сильно зависит от отрасли. Ну, потому что где-то, скажем, даже в самолетостроении это очень сложно представить. Где-то, когда мы говорим про потребительские товары, ну, конечно, это будет быстрее, чем за год. То есть здесь все равно мы настроим эти цепочки довольно оперативно. Поэтому, к сожалению, все будет сильно зависеть от того, про какие отрасли мы говорим.
Давайте с вами тогда поговорим по поводу известной компании Сибур, которая пересмотрит проект с китайским партнером на 10 миллиардов долларов, ни много ни мало, на фоне антироссийских санкций. Значит, хотят пересмотреть стратегию реализации строительства Амурского газохимического комплекса, который они собирались достроить к середине 2024 года. Говорят, что на конец марта общий уровень готовности проекта составляет чуть менее 40%, но партнерам пришлось заморозить часть работ по строительству этого завода из-за сложностей с доставкой оборудования. Вот здесь, знаете, какой вопрос? Ведь очень многие и экономисты, ваши коллеги говорят, ну, как-то более позитивно, наверное, смотрят на ситуацию, говорят о том, что да, все будет хорошо, эти санкции не так уж сильно по нам бьют, или по Европе они бьют еще сильнее, вот у нас есть Китай, да, будем с ними сотрудничать, дружить и так далее. Но получается-то вот это хороший пример того и картина, как все-таки санкции на самом деле влияют не просто на нас, а на наше сотрудничество с Китаем.
Смотрите, тут два момента. Первое, действительно, что временно могут части наших сотрудничества даже с китайской и другими экономиками чуть притормаживаться, но это, по крайней мере, не жесткие ограничения. То есть, скажем, Европа и США скорее размышляют о том, как вообще нам не давать больше никаких технологий. И в этом плане у наших азиатских, в том числе, партнеров другая позиция. Но понятно, что им требуется переждать некоторый период вот этой геополитической нестабильности. Более важно, когда мои уважаемые коллеги говорят о том, что да все будет хорошо, мы перестроимся, они, наверное, чуть-чуть забывают о том, что построенный уже какой-то завод на что-то уже настроен. Там уже стоят станки, которые на некоторых промежуточных комплектующих производят финальные товары. И сказать, что да мы в легкую заменим подшипники одной компании на подшипники другой компании, означает очень плохо понимать производственный процесс. Если вы делаете ладу на каких-то подшипниках, вы не можете завтра заменить эти подшипники на другие.
Поэтому сделать тогда, Олег Константинович, такой вывод, вот исходя из ваших слов, что строительство каких-то новых предприятий, которые будут сотрудничать, ну, допустим, с Китаем, это большая проблема. То есть мы можем сотрудничать только в рамках того, что уже построено, уже работает, и работает уже достаточно давно и стабильно.
Скорее всего, новые как раз будут строиться, и исходя из партнерств, которые у нас теперь будут с другими нашими новыми, наверное, или старыми новыми друзьями. А вот что касается того, что было уже сделано, и что все же вовлекает не, скажем так, азиатские, а может быть больше европейские или американские комплектующие и партнерства, вот с этим будут серьезные сложности, и перестроить их очень быстро на что-то другое совершенно нереалистично.
Позвольте еще уточнить. Буквально перед началом нашего эфира громкая новость, что Центробанк повысил ключевую ставку. Вот это совпадение или нет? Просто, знаете, уже во всем ищешь какой-то скрытый смысл. Тот факт, что с разницей в несколько минут приходит сообщение, что Центробанк опускает ключевую ставку с 20 до 17%, и Евросоюз утверждает новые санкции. Эти события как-то связаны между собой или нет?
Вы знаете, особо не связанные, но важно понимать, что Центральный банк прямо в пресс-релизе напоминает, что деловая активность, экономические события внутри России его, конечно, заботят. И он прекрасно понимает, что свою роль 20-процентная ставка сыграла, финансовая стабильность и какие-то сложности на валютном рынке были преодолены, пусть и не полностью, но на большую долю. И в результате сейчас важнее то, что дальше будет происходить в экономике с компаниями, с займами, с ипотекой в конце концов. Поэтому эти шаги абсолютно корректны и направлены на то, чтобы внутренняя деловая активность не тормозилась так сильно высокими ставками.
Ну, то есть бизнес, может быть, сейчас будет чувствовать себя чуть комфортнее и сможет адаптироваться под санкции?
Вы знаете, у бизнеса сейчас вопрос временно, даже не в ставках. Вопрос в том, что если вы, например, торговая компания, которая долгое время продавала какие-то европейские марки, то вам сейчас надо фактически полностью передоговориться с другими партнерами, и это происходит, опять же, не мгновенно. То есть вот как бы в игре компьютерной можно договориться сразу, и через 20 минут будет новая поставка.
Значит, в жизни так, к сожалению, нельзя.
Вот в реальном мире это работает не так, да.
Олег Константинович, я вас благодарю за то, что нашли время с нами побеседовать и поучаствовать в нашем эфире. Директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов был с нами на прямой связи.